Старый уличный фонарь. У старого уличного фонаря на душе было пасмурно, как раньше бывало только в самую плохую погоду. Вся жизнь его прошла в доблестной службе, когда свет его радовал влюбленных и подслеповатых стариков, ребятишек и прочий люд всех сословий и званий. А так как много ему было много лет, то теперь он выходил в отставку. Последний вечер висел фонарь на своем столбе, освещая улицу. И на душе у него было, как у старой балерины, которая в последний раз выступает на сцене и знает, завтра она будет всеми забыта в своей карьере. Завтрашний день страшил старого служаку. Он должен был впервые явиться в ратушу и предстать перед 36 отцами города, которые решат, годен он еще к службе или нет. Возможно, его еще отправят освещать какой-нибудь мост или пошлют в провинцию на какую-нибудь фабрику, а, возможно, просто сдадут в переплавку, и тогда из него может получиться что угодно, хоть бы даже и мусорное ведро. И вот его мучила мысль, сохранит ли он воспоминания о том, что был когда-то уличным фонарем. Так или иначе, он знал, что ему в любом случае придется расстаться с ночным сторожем и его женой, которые стали для него все равно, что родная семья. Оба они, и фонарь, и сторож, поступали на службу одновременно. Жена сторожа тогда высоко метила и, проходя мимо фонаря, удостаивала его взглядом только по вечерам, а днем никогда. В последние же годы, когда все трое, и сторож, и его жена, и фонарь состарились, она даже стала ухаживать за фонарем, чистить лампу и наливать в нее вытопленный жир для горения. Честные люди были эти старики. Ни разу не обделили фонарь ни на капельку. И так светил он на улице последний вечер, а поутру должен был отправиться в ратушу. Мрачные эти мысли не давали ему покоя, и не мудрено, что и горел он неважно. Впрочем, мелькали у него другие мысли. Он многое видел, на многое довелось ему пролить свет. Быть может, он не уступал в этом всем 36 отцам города. Но он мечтал и об этом. Он ведь был почтенный, старый фонарь и не хотел никого обижать, а уж свое начальство тем более. А между тем многое вспоминалось ему, и время от времени пламя его вспыхивало примерно от таких мыслей. «Да, во мне когда-нибудь кто-нибудь вспомнит». Хоть бы вот тот красивый юноша. Ведь много лет прошло с тех пор. Он подошел ко мне с письмом в руках. Письмо было на розовой бумаге, такой тонкой-притонкой, с золотым обрезом и написано изящным женским почерком. Он прочел его дважды, поцеловал, поднял на меня сияющие глаза. «Я самый счастливый человек на свете», — говорили они. Только он да я знали, что написала в своем первом письме его любимая. Помню и другие глаза. Удивительно, как перескакивают мысли. По нашей улице двигалась пышная похоронная процессия. На обитой бархатом повозке везли в гробу молодую прекрасную женщину. Сколько было венков и цветов, а факелов горело столько, что они совсем затмили мой свет. Тротуары были заполнены людьми, провожавшими гроб. Но когда факелы скрылись из виду, я огляделся и увидел человека, который стоял у моего столба и плакал. Никогда мне не забыть взгляда его скорбных глаз смотревших на меня. Я многое и много о чем еще вспоминал старый уличный фонарь в тот последний вечер. Часовой, сменившийся с поста, тот хоть знает, кто заступает на его место, и может перекинуться со своим товарищем несколькими словами. А фонарь не знал, кто придет ему на смену, и не мог рассказать ни о дожде и ни погоде, ни о том, как месяц освещает тротуар и с какой стороны дует ветер. И в это время на мостик через водосточную канаву и явились три кандидата на место, которое освобождалось, полагавшие, что назначение на должность зависит от самого фонаря. Первым кандидатом была селедочная головка, светящаяся в темноте. Она полагала, что ее появление на столбе значительно сократит расход жира. Вторым была огнилушка. Она ведь тоже светилась. И, по ее словам, даже ярче, чем вяленая треска. К тому же она считала себя последним остатком всего леса. Третьим кандидатом был светлячок. Откуда-то он взялся, фонарь никак не мог взять в толк, но, тем не менее, светлячок был тут же светился, хотя селедочная головка и гнилушка клятвенно уверяли, что он светит только временами, а потому не в счет. Старый фонарь сказал, что ни один из них не светит настолько ярко, чтобы служить уличным фонарем. Ну, ему, конечно, не поверили. А узнав, что назначение на должность зависит вовсе не от него, все трое выразили глубокое удовлетворение. Он ведь слишком стар, чтобы сделать верный выбор. В это время из-за угла налетел ветер и щелкнул фонарю под колпак. «Что такое?» «Говорят, ты уходишь завтра в отставку, и я увижу тебя здесь последний раз». «Ну так вот, тебе от меня подарок. Я проветрю твою черепную коробку, и ты будешь не только ясно и отчетливо помнить все, что видел и слышал сам, но и видеть, как наяву все, что будут рассказывать или читать при тебе. Вот какая у тебя будет свежая голова».
«Не знаю, как тебя и благодарить», — сказал старый фонарь, — «лишь бы не попасть в переплавку».
«Ха-ха, да это еще далеко!» — утешил ветер. «Ну, начнем проветривать память. Если бы ты получил много таких подарков, у тебя была бы приятная старость».
«Лишь бы не попасть в переплавку», — повторил фонарь. «Или, может быть, ты в этом случае сохранишь мне память».
«Будь же благоразумен, старый фонарь», — сказал ветер и дунул. В минуту, когда дунул ветер, выглянул месяц.
«А что вы подарите?» — спросил ветер.
«Ничего», — ответил месяц. «Я по такой причине... Я должен стараться. Фонари никогда не светят на меня. Всегда я за них».
И месяц опять спрятался за тучи. Он не хотел, чтобы ему надоедали. Вдруг на железный колпак фонаря капнула капля. Казалось, она скатилась с крыши, но капля сказала, что она упала из серых туч. И тоже как подарок, пожалуй, даже самый лучший. «Я проточу тебя», — сказала капля, «так что ты получишь способность в любую ночь, когда только пожелаешь обратиться в ржавчину и рассыпаться».
Фонарю этот подарок показался плохим, ветру тоже. «Кто даст больше, кто даст больше?» — зашумел он, что было сил.
И в ту же минуту с неба свалилась звезда, оставив за собой длинный светящийся след.
«Что это?» Вскликнула селедочная голова. Не как звезда с неба упала. Кажется, прямо на фонарь. Но если этой должности домогаются столь высокопоставленные особы, нам остается только откланяться и убраться во свояси. Так все трое и сделали. А старый фонарь вдруг вспыхнул особенно ярко. «Вот это чудесный подарок!» — сказал он. «Я всегда так любовался ясными звездами, их дивным светом. Сам я никогда не мог светить, как они, хотя стремился к этому всем сердцем. И вот они заметили меня. Жалкий старый фонарь. И послали мне в подарок одну из своих сестриц. Звезды одарили меня способностью показывать тем, кого я люблю, все, что я помню и вижу сам». Вот это поистине настоящее удовольствие. А то и радость не в радость, если нельзя поделиться ей с другими. «Почтенная мысль, — сказал ветер, — но ты верно не знаешь, что к этому дару полагается восковая свеча. Ты никому ничего не сможешь показать, если в тебе не будет гореть восковая свеча. Вот о чем не подумали звезды. И тебя, и все то, что светится, они принимают за восковые свечи. Но теперь я устал, пора улечься, — сказал ветер и тотчас выполнил свое слово. На следующий вечер фонарь лежал в кресле. И у кого же? У старого ночного сторожа. За свою долгую верную службу сторож попросил у 36 отцов города старый уличный фонарь. Те посмеялись над ним, но фонарь отдали. И вот теперь он лежал в кресле возле теплой печи и, казалось, будто вырос от этого. Он занимал чуть ли не все кресло. Старички уже сидели за ужином и ласково поглядывали на старый фонарь, они охотно посадили бы его с собой хоть за стол. Правда, жили они в подвале, на несколько локтей под землей, и чтобы попасть в их каморку, надо было пройти через вымощенную кирпичом прихожую. Зато в самой каморке было тепло и уютно. Двери были обиты по краям войлоком, кровать пряталась за пологом, на окнах висели чистенькие занавески, а на подоконниках стояли два диковинных цветочных горшка. Их привез матрос-христиан не то из Ост-Индии, не то из Вест-Индии. Это были глиняные слоны с углублением на месте спины, в которой насыпалась земля. В одном слоне рос чудесный лук-порей. Это был огород старичков. В другом пышно цвела герань. Это был небольшой сад. Во всю стену висела большая масляная картина, изображающая Венский конгресс, на котором присутствовали разом все императоры и короли. Старинные часы с тяжелыми свинцовыми гирями тикали без умолку и вечно убегали вперед. Но это было бы лучше, если бы они отставали, говорили старички. Итак, сейчас они ужинали, а старый уличный фонарь лежал, как сказано выше, в кресле возле теплой печки. Ему казалось, будто весь мир перевернулся вверх дном. Но вот старик-сторож взглянул на него и стал припоминать все, что им довелось пережить и вместе, и в дождь, и в непогоду, в ясные короткие летние ночи и в снежные метели, когда так и тянет в подвальчик, и старый фонарь словно очнулся и увидел все это наяву. Да, славно его проветрил ветер. Старички были люди
работящие, любознательные. Ни один час не пропадал у них зря. По воскресенье после обеда на столе появлялась какая-нибудь книга, чаще всего описание путешествия, и старик читал вслух про Африку, про ее огромные леса и диких слонов, которые бродят на воле. Старуха слушала и поглядывала на глиняных слонов, служивших цветочными горшками. «Воображаю», — приговаривала она, — «а фонарю так хотелось, чтобы в нем горела восковая свеча». Тогда старушка, как и он сам, наяву увидели бы все. Высокие деревья с переплетающимися густыми ветвями, и голых черных людей на лошадях, и целые стада слонов, утаптывающих толстыми ногами тростник и кустарник. Что проку в моих способностях, если нет восковой свечи? Вздыхал фонарь. У моряков только вытопленный из морских животных жир, да сальные свечи, а этого мало. Но вот в подвале оказалась целая куча восковых огарков. Длинные шли на освещение, а короткими старушка вощила нить, когда шила. Восковые свечи теперь у стариков были, но им и в голову не приходило вставить один хоть и огарок в фонарь. «Ну вот и стою я тут со всеми редкими способностями», — говорил фонарь. «Внутри у меня целое богатство, а я не могу им поделиться. Ах, вы не знаете, что я могу превратить эти белые стены в чудесную обивку, в густые леса, во все, чего вы пожелаете. Ах, вы не знаете». Фонарь, всегда вычищенный и опрятный, стоял в углу на самом видном месте. Люди, правда, называли его старым хламом, но старики пропускали такие слова мимо ушей. Они любили старый фонарь. Однажды в день рождения старого сторожа старушка подошла к фонарю, улыбнулась и сказала: «Сейчас мы зажжем в его честь иллюминацию». Фонарь так и задребезжал колпаком от радости. «Наконец-то их осенило», — подумал он. Но достался ему опять вытопленный жир, не восковая свеча. Он горел весь вечер и не знал теперь, что дар звезд, чудеснейший дар, так и не пригодится ему в этой жизни. И вот пригрезилось фонарю: «С такими способностями не мудрено не грезить, будто старики умерли, а сам он попал в переплавку, и страшно ему, как в тот раз, когда предстоял явиться в ратушу на смотр к 36 отцам города. И хотя он обладает способностью по своему желанию рассыпаться ржавчиной, он этого не сделал, а попал в плавильную печь и превратился в чудесный железный подсвечник в виде ангела с букетом в руке. В букет вставили восковую свечу, и подсвечник занял свое место на зеленом сукне письменного стола. Комната очень уютна, все полки заставлены книгами, стены увешаны великолепными картинами. Здесь живет поэт. И все, о чем думает и пишет, развертывается перед ним, как в панораме. Комната становится то дремучим темным лесом, то озаренными солнцем лугами, по которым расхаживает аист, то палубой корабля, плывущего по бурному морю. «Ах, какие способности скрыты во мне!» — сказал старый фонарь, очнувшись от грез. «Право, мне хочется даже попасть в переплавку. Впрочем, нет, пока живы старички, не надо. Они любят меня таким, какой я есть. Я для них все равно, что сын родной. Они чистят меня, заливают жиром И мне здесь не хуже, чем всем этим коронованным особам в Конгрессе. С тех пор старый уличный фонарь обрел душевное спокойствие, и он его заслужил.